Итоги года на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем подводить итоги 2014 года, строить планы на 2015 год. И прямо сейчас итоги 2014 года по версии председателя парламента Новороссии Олега Царева, который в нашей студии. Олег Анатольевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Александр Гамов в нашей студии, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Александр Петрович, приветствуем вас!
Всем привет!
Олег Анатольевич, ну, тяжелым этот год вышел, прямо скажем. Я уж не знаю, был ли год тяжелее для жителей востока, юго-востока Украины. Наверное, начиная с 42-43 годов, не было столь тяжелых лет. Вы сами, какое событие, давайте сразу, без раскачки, какое событие 2014 года считаете самым главным? Одно или, может быть, несколько?
Майдан. Майдан – это вот начало и того, что вот в дальнейшем происходит на Украине. Я хочу напомнить, что 20 мая, за день до Майдана, я выступал в парламенте. Новороссия обратил внимание, что при подготовке Соединенных Штатов у нас в стране планируется проведение переворота. И на следующий день он начался. Во время Майдана я выступал перед гражданами Украины и говорил, что несмотря на то, что те лозунги, под которыми их собрали на Майдане, не такие плохие, борьба с коррупцией, увеличение политических свобод, убрать олигархов из власти, тем не менее, зная, кто проводит этот Майдан, а в страну собрали всех ведущих устроителей цветных революций в мире. Марко Ивкович, Алекс Росс, Михо Саакашвили приехал со своими политтехнологами. Около 30 человек, людей, которые были задействованы во всех цветных революциях. И они все приехали в Киев, и они все консультировали, работали вместе с посольством Соединенных Штатов, они работали вместе с лидерами оппозиции. Ежедневные непрерывные консультации, непрерывная работа привела к тому, что, да, и страну толкали по югославскому сценарию. Я выступал перед людьми и говорил о том, что давайте подождем полгода, давайте выберем того президента, кого выберет Украина. Важно выбрать его легально, путем голосования, а не путем переворота. Давайте подождем, полгода того стоит, чтобы страну не толкнули по югославскому сценарию. Я точно знаю о том, что тогда готовили югославский сценарий, мы по нему развиваемся. Я говорил о том, что обратите внимание, в Югославии погибло 100 тысяч людей. Страна распалась. И нас ждет то же самое. Будет гражданская война. Давайте остановимся. Вы думаете, что вы сейчас проведете Майдан, и завтра станет лучше. Будет только хуже. К сожалению, вот мои прогнозы были оправдались. Началась война, начали гибнуть люди, страна начала распадаться. И, к сожалению, вот сказать что о том, что мы вышли из этой ситуации сегодня, нельзя сказать. Нам еще предстоит много-много испытаний.
Скажите, пожалуйста, ну вот вы назвали главным событием года Майдан, а вы в этот ряд вторым бы поставили событие создания Луганской Народной Республики, прежде всего Донецкой Народной Республики, Новороссии.
Это следствие. Да, я, кстати, ошибся.
Это же стало своеобразным щитом в защите интересов
русскоязычных. Да, начиналось в мае. Вот, безусловно, создание Новороссии – это чрезвычайно важное событие, но это было следствие того, что произошел Майдан. Когда в государстве официально становится антирусская идеология, то русские просто не могут находиться в этом государстве. Поэтому создание Новороссии было обусловлено приходом к власти тех сил, которые победили на Майдане.
Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас, наконец-то, украинская официальная власть, я имею в виду Киев, ну, не сейчас, а вот после избрания Порошенко, пошла на Минские договоренности, на перемирие, хотя зыбкое, это свидетельствует все о том, что Новороссия состоялась, она показала свою силу, здравый ум, рассудок, мудрость и готовность к федерализации не только, ну, на словах, что ли, но и на деле.
Это показало то, что о русских в очередной раз ломали зубы. О том, что русских в очередной раз не поставили на колени. И вот вот в этом смысл. И я думаю, что это был шок для Соединенных Штатов Америки, для вот той части мира, которая считала, что они уже окончательно выиграли ту холодную войну, и России уже больше не будет в геополитическом пространстве. А оказывается, надо считаться с русскими, надо считаться о том, что, знаете, когда победили Советский Союз, когда он проиграл, да, ведь это откровенная была война, холодная война, Советский Союз распался, на самом же деле, ведь это эпизод, всего лишь маленький эпизод нашей цивилизации более 1000 лет. Нас многократно пытались разделить, победить, поставить на колени. И были смуты, но это были все эпизоды. Мы потом все равно становились на ноги, мы все равно соединялись. Уверен, что и нас тоже ждет победа.
Вот возвращаясь к событиям начала 2014 года, может быть, даже это еще конец 2013-го, когда только-только Майдан задевался, ведь была уже информация, как вы говорите, о том, кто приехал на Украину, с какой целью приехал на Украину. И, в общем, было ясно, что эти люди вряд ли остановятся. Почему не удалось... сделать хоть что-то для того, чтобы их остановить? И в конце концов, когда Майдан уже бушевал, почему так и не был отдан приказ на его жесткий разгон? Потому что мы уже видели множество историй.
Я понял ваш вопрос. Ну, во-первых, Янукович не совсем законный способ поменял конституцию, и это стало президентское, Украина стала президентской страной. Это значит, что решение принимает один человек, с одной стороны. С другой стороны, всех наших олигархов очень хорошо взяли за
банковские
больные
счета.
Места, да. Ведь не только банковские счета, но и регистрация недвижимости. Ведь все права на собственность за находятся за рубежом. Да. И кредиты находятся за рубежом. И поэтому, когда приезжали иностранные политики, в том числе американские, они вели переговоры не только с президентом, они не скрывали того, что они встречаются с нашими олигархами. И в результате этих переговоров были закрыты кредитные линии. Было оказано чрезвычайное давление на олигархов. И все это, безусловно, страна Украина, это страна олигархического капитализма, все это, конечно, оказывало влияние на всю команду Януковича.
И на самого Януковича.
И на самого Януковича, ведь он уже является миллиардером и олигархом. Он, кстати, сохранил свои капиталы, он выехал в Россию, и, в общем-то, в отличие, знаете, в Майдане проиграли все, вот после Майдана. Проиграли те, кто были за Майдан, проиграли те, кто были против Майдана. Вот Янукович не проиграл, он чувствует себя достаточно хорошо и комфортно. Поэтому вот он и не принял эти решения, потому что принимать решения надо было ему лично, а он их не принимал.
Променял Украину на собственное благосостояние,
можно сказать. Ну, не знаю, я не думаю, что он себя прямо сейчас хорошо чувствует, потому что вот по тем кадрам, которые мы, ну, не знаю, мы уже несколько месяцев его не видим, но это был, конечно,
но чувствую себя совершенно
униженный,
точно...
подавленный Янукович не было. Я просто давно его знаю, даже когда-то во время предвыборной кампании с ним летал. Это не тот Янукович, это, конечно, убитый совершенно бывший политический
но
лидер,
не настолько
который
убит,
предал
Александр Петрович.
Беркут, который предал Украину.
Насколько, не настолько убит, насколько убита Небесная Сотня, не настолько убит, насколько убиты десятки и сотни мирных жителей Донецка, Луганска, тысяч.
Да, конечно.
Донецка и Луганска.
Вот когда мне удалось с Иосифом Кобзоном проехаться по Донбассу, мы были в Донецке, мы были в Луганске, мы видели ополченцев, с ополченцами встречались, с простыми людьми, с руководителями двух республик. И у меня, вы знаете, вот я привез оттуда, ну, два ощущения, что ли. Первое – это то, что люди, которые защищают Новороссию, они ее защищают не только силой оружия, вот, а силой духа, силой патриотизма. Это ребята, бывший Беркут. Вот мы с ними, значит, общались. И второе, мы были в школах, в больницах, я не знаю, я в магазины заходил, на улицах с людьми встречался. Второе, это несгибаемый совершенно гражданский люд, если можно так сказать. Вот мне кажется, вот Новороссия, она сейчас стоит вот на этих двух, что ли, китах, да. Это вот войска Новороссии и в Донбассе, и в Луганске, и простые гражданские люди, и даже вот в школах дети, которые выходят на сцену и показывают кадры разрушенного Донбасса, и они читают стихи. Вот, я не знаю, мои обманчивые впечатления или точные вот эти вот наблюдения, или что-то еще можно к этому добавить?
Ну, давайте так, Александр Анатольевич вопрос задал, у нас прямо по курсу небольшая пауза, продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами, друзья. Итоги 2014 года подводит председатель парламента Новороссии Олег Анатольевич Царев.
Итоги года на радио «Комсомольская правда». Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Итоги года на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. «Комсомольская правда». Итоги 2014 года по версии председателя парламента Новороссии Олега Царева. Александр Гамов с нами в студии. Специальный корреспондент «Комсомольской правды». Итак, Олег Анатольевич. Вот.
После последней войны, Великой Отечественной войны, мы жили без больших войн. Жили без больших войн, в том числе потому, что все знали о том, что русских победить невозможно. Действительно так. Обратите внимание, вот вы какую страну возьмете в мире, она когда-нибудь была колония Европейского Союза? Ну, Австралия, Африка, Индия, Америка – это все колонии Европейского Союза. Единственное место, которое никогда не было колонией Европейского Союза – это земля, на которой мы живем. Россия, Украина. Ну, и те народы и страны, которые были вместе с нами в одной большой империи. И Великая Отечественная война показала еще раз о том, что русских победить невозможно. И не только ядерный зонтик защищал нас все это время. Нас защищала слава русского оружия и русского духа. И надо было что-то с этим делать, а русских-то на место надо ставить. Поэтому вот была придумана спецоперация, когда часть русских убедили в том, что они не русских, создали гражданскую войну. Но при всем при этом, все равно ценность и правда осталась на нашей стороне. Именно поэтому вот этот зонтик, вот теми подвигами, которые были совершены в Новороссии, мы снова подновили, снова весь мир понял, что воевать с нами бесполезно. Ведь нигде в мире такого не было, чтобы никогда в жизни, в военной истории, чтобы силы, которые там в пятикратно, в двадцатикратно в некоторых участках были меньше, чем силы противника, брали в окружение, в котлы превосходящие силы противника и побеждали, и сдавались, и забирали технику, и оружие. Это все было, и это все вот благодаря мужеству людей, которые, ну, воевали не за деньги, а за убеждения, за правду. Знаете, для русских правда – это чрезвычайно важное понятие.
Ну и, конечно, здесь надо сказать, что украинская армия, она, во-первых, деморализована, была и остается. И второе – то, что они не чувствуют, что их дело правое, правильно же? Вот эти два обстоятельства, они снижают боеготовность, и там уже, значит, не двадцатикратное превосходство, а намного-намного меньше. Да?
Я ведь правильно? Вы знаете, ведь воюют люди, они отдают свою жизнь. У меня какое количество друзей, которые погибли вот за последний год. Большое количество друзей, которые сейчас находятся в тюрьмах. Есть те, которые сгорели в здании, захваченном
в Одессе.
В Одессе. Да, были со мной до последней минуты на связи. Были те, которые сгорели в офисе партии региона во время Майдана. И тоже были со мной на связи. Вот именно со мной были на связи. Мы были вот связывались, спрашивали, что делать. Я говорил о том, что попытайтесь остаться в живых. Знаете, год, конечно же, трагический. И то количество Знаете, когда начались обстрелы, когда начали погибать мирные жители, когда по городам начали стрелять, вот пошел поток гуманитарной помощи, и я попытался его, вот, в общем-то, направить не только на военных, потому что как-то все пытались помогать в первую очередь ополчению. И у меня каждый день были встречи с родителями, которые потеряли детей, с ранеными детьми, с ранеными девочками, которыми были там осколки, попали в лицо и так далее, и так далее. Вот журналисты, которые со мной ездили, парламента Новороссии, ну вот 2 недели больше не выдерживали, потому что вот такое вот, вот такое количество человеческого горя и боли проходило через них, что просто люди не выдерживали. Это, конечно же, притупилось сейчас. Сейчас притупилось, и россияне, и украинцы смотрят в Новороссии. Там погибло 5 человек, погибло 6 человек. И все это спокойно к этому, вот с экранов телевизоров. Ну, не 50 же, ну, не 500 же человек погибло. Но когда вот пропускаешь человеческую трагедию каждого человека, потерю его, потерю близких, потерю ребенка, вот старшее поколение, это, конечно же, нельзя подходить с точки зрения больших цифр.
Ну, в общем, да, болевой порог низок по-прежнему только тогда, когда это все рядом с тобой происходит на твоих глазах. Олег Анатольевич, а дальше вот о чем хочу спросить. Как только Новороссия, как только Донецкая, Луганская, сначала области, потом Народные республики остались один на один, по сути, с регулярной армией Украины, сразу пошли не очень хорошие разговоры. Естественно, они подогревались в известных кругах о том, что в Новороссии ходят вот какие слухи. Мы здесь, понимаете, боремся, мы здесь вот первый рубеж, а Россия за нашими спинами. Вот сейчас, что говорят о действиях России, о действиях российских людей обычных, о действиях российского руководства, жители Донецка и Луганска после санкционных войн, после экономических ударов по России и, конечно, после того, как гуманитарные конвои чуть ли не каждую неделю, там сотни грузовиков приезжают к Донецку, приезжают к Луганску.
Конечно, вы правильно ставите вопрос, потому что люди, идя на референдум в Донецке и в Луганске, к организации которого я имел отношение, они рассчитывали на крымский сценарий. Они рассчитывали, что завтра будет порядок, что никто не будет обстреливать города, что никто не будет убивать. И то, что происходит сейчас, это, конечно же, страшно. С одной стороны. С другой стороны, мы все понимаем, сейчас в России было около 1 000 000 беженцев с юго-востока, сейчас осталось 800 тысяч, частично возвращаются люди. Все понимают, что и та гуманитарная помощь, которая вот шла, и не только от государства, ведь гум-конвои, которые показывает телевидение, они не видны, их показывает телевидение, но громадное количество там небольших машин, непрерывный поток идет гуманитарная помощь от обычных граждан. И вот здесь даже, надо привести такое соотношение, когда количество беженцев было с Украины 1 000 000 на территории Российской Федерации. Где-то было открыто около 1000 пунктов временного размещения, и в них находилось 50 тысяч человек. То есть вот соотношение между вкладом общества гражданского и государства. То есть вот сколько вот простые люди помогали. И мы эту поддержку, конечно же, чувствуем. И мы, знаете, вот это можно назвать таким словом, как гражданский подвиг, да, и он будет передаваться из поколения в поколение после того, как мы победим.
Скажите, пожалуйста, вот ваши прогнозы на ближайшие недели, месяцы, может быть, на...
Ну и на целый год, наверное,
на 2015 год. Что будет с Новороссией, что будет с двумя этими республиками, ЛНР и ДНР? Произойдет ли федерализация?
И сейчас,
и как дальше сейчас выстраиваются отношения с официальным Киевом?
Сейчас есть 2 сценария, по которым могут развиваться события. Да? Если быть честными, ну вообще я не хотел бы вступать в роли аналитика, но мне приходится сейчас, в общем-то, об этом говорить, если вы спрашиваете. В Украине чрезвычайно сложная экономическая ситуация. Больше того, я хочу сказать, что если бы не помощь Российской Федерации, наверное, сейчас бы уже был энергетический коллапс. Только благодаря помощи России, которая сейчас поставляет электроэнергию, которая поставляет уголь с Кузбасса, каким-то образом энергосистема Украины действует. Иначе бы она разбилась бы на такие анклавы вокруг ТЭЦ, вокруг атомных станций, и не было единой системы, электроэнергия бы выросла бы стоимость на порядок, и фактически это была бы катастрофа для такой большой страны, как Украина. Электроэнергию давали бы не то, что по часам, не только там не давали бы там, не то, что несколько часов в день не давали, а давали бы на несколько часов в день, как это было, например, в Таджикистане, там, в периоды, там, или в Армении. И если бы Россия сейчас потребовала 3 миллиарда долларов, которые были даны при Януковиче, то это было бы немедленный дефолт Украины. Ну, и ситуация в Украине реально на грани гуманитарной катастрофы. Если в Новороссии сейчас происходит гуманитарная катастрофа, и мы с нее будем выходить, то они стоят на грани. Но территория Украины по сравнению с территорией Новороссии гораздо больше, и последствия этой катастрофы будут гораздо более сильны и серьезны. И вот каким образом будет развиваться событие? Скатится Украина в гуманитарную катастрофу? Будет там разыгран вот этот сценарий, когда... Ведь, посмотрите, с Новороссии 1 миллион беженцев. Сколько будет со всей Украины? 5-10 миллионов человек. Куда? Европа закроет границы. И не воспользуется...
Куда? В Россию?
Не воспользуется ли Украина тем сценарием, который вот сейчас ей настоятельно навязывают американцы? Ведь есть единственный способ в этой ситуации наближающейся катастрофы оправдать эту катастрофу – это войной. То есть сможем ли мы продавить мирный сценарий, восстановить Новороссию и потом присоединять к себе следующие регионы, когда Украина будет распадаться? Или все-таки Украина сейчас начнет в интервенцию на Новороссию и начнется большая война? Мы узнаем в следующем году.
Давайте верить в лучшее. Председатель парламента Новороссии Олег Царев подводил в эфире радио «Комсомольская правда» итоги 2014 года. Александр Петрович Гамов, специальный корреспондент «Комсомолки». Меня зовут Антон Челышев. Несмотря ни на что, счастливого Нового года.
Итоги года на радио «Комсомольская правда». Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.